Господь, мы имеем этот огонь в нашем сердце, огонь, который проистекает от нашего завета с Тобой, от Евангелия, которое спасло нас, от Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, который умер за нас на кресте и там искупил наши грехи, там пережил наше наказание вместо нас, там пережил наш ад вместо нас. Когда мы смотрим на это, наше сердце горит, воспламеняется, Господи. И мы хотим этот огонь передавать другим людям. Мы хотим, чтобы Твой славный подвиг стал известен многим-многим сердцам, чтобы многие сердца склонились перед Тобой и сказали, что Ты не просто формально Спаситель, но Ты реально их Спаситель, их души. Не просто, который немножко им помог, не просто кусочек религии в их жизни, но личность, которая спасла их от самой страшной погибели, от вечных адских мук, от Божьего гнева, от вечных мучений в озере огненном. Господь, мы хотим, чтобы сердца не только наши, но и других увидели Твою славу и были пленены ею, и возлюбили Тебя. Господь, пожалуйста, благослови нас сейчас рассуждать над тем, как нам это делать. Будь с нами, Отец. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возьмите свои Библии, открывайте их. Продолжаем изучение, которое мы начали год назад, и так периодически к нему возвращаемся. Изучение, которое посвящено основам христианства или основному христианскому служению, которое мы должны совершать, без которого все остальное извращается, портится, искажается. Мы говорили такую формулу 1 плюс 1, плюс это служение своему сердцу, чтобы расти духовно, приближаться к Богу, быть больше и больше похожим на Христа в характере своем, в ценностях. Второе служение, мы говорили, забота о том, кто уже спасен, хотя бы один человек, вот эта единичка в формуле этой, хотя бы один человек, на котором мы могли бы сфокусироваться, помнить о нем в своих молитвах, узнавать, как он живет, что-то посоветовать, духовный совет дать какой-то или, может быть, физически помочь. И еще одна единичка – это забота хотя бы об одном неспасенном человеке. И вот об этом мы больше в последнее время рассуждаем, когда эту серию проповедую. И мы говорили о том, о 9 причинах, почему важно это делать, почему драгоценно это служение. Напомню, одна из них, которая меня, наверное, больше всего касается, это то, что без того, чтобы нам заботиться о неспасенных, без того, чтобы благовествовать, наше христианство будет ущербное. Моя личная духовная жизнь с Иисусом Христом будет ущербная, искаженная, извращенная, какая-то религиозно неправильная, потому что часть Его повеления я не исполняю, и я не испытываю Его действия, я не вижу Его, когда то действие, которое Он проявляет тогда, когда я соприкасаюсь с неспасенными людьми. Это то, что меня очень мотивирует. Также мы говорили о том, в каком состоянии может быть сердце неспасенного человека, какие как бы шаги ему нужно сделать, чтобы дойти до такого состояния, в котором это сердце говорит: «Господи, спаси меня, прости мои грехи, не могу больше жить с этим чувством вины, не могу больше жить отдельно от Тебя, не могу больше жить с таким отношением к Тебе безразличным, спаси меня от этого, роди меня свыше, действуй во мне, помоги мне жить для Тебя». Мы говорили о том, какие этапы проходит душа. И в конце, как бы вот в этой части, которую мы будем продолжать, мы начали говорить о практических шагах, как именно заботиться, что практически мы можем делать. Тут, конечно, очень много можно учиться, но какие-то основные вот ориентиры, которые мы могли бы увидеть. И мы начали об этом говорить, эти практические шаги. Пять из них мы так углубленно исследовали. И вот они. Первое. Первый шаг, который нужно сделать, нужно посвятить себя заботе о неспасенных людях. Потому что для большинства из нас это неестественно, это не происходит само собой. У нас занятая жизнь, у нас много разных вопросов, проблем, мы там что-то не понимаем, не всегда это приятно говорить с людьми о Боге, поэтому, естественно, мы тендируем к тому, чтобы жить только в кругу вот христиан и там что-то делать. Поэтому нужно посвящение, чтобы выходить из этой зоны просто христианской жизни и быть в реальной жизни, там, где Иисус тоже живет. Второе, мы говорили о том, второй шаг, который нужно сделать, нужно выбрать хотя бы одного человека, можно больше, и посвятить себя ему на один год, чтобы строить с ним отношения, чтобы молиться за него, чтобы думать, в каком он состоянии, говорить, исходя из его состояния, ему Евангелие и так далее. То есть это такое конкретное практическое посвящение. Третий шаг, о котором мы говорили, любой может это делать, начать посвященно молиться за этих людей. Скажу, что я в своей жизни когда-то много молился за своих родных, маму, папу, сестру свою. Было такое, что я, по-моему, каждый вторник постился за их спасение. Но потом, когда они обрели спасение, как-то это в моей жизни ушло. И вот последний период в моей жизни, это период, когда я так никогда не молился за спасение других людей. Поэтому это очень важный момент. И не только самому молиться, но и других людей подключать, просить на домашних группах молиться об этом. Четвертый шаг, о котором мы говорили, нужно проводить с этими выбранными нами людьми время. Просто быть с ними рядом. И мы говорили, что это уже колоссальная проблема для, не знаю, многих из нас, но для некоторых точно. Это просто колоссальная проблема. Кто-то переживает, а что я там вот потом скажу, если он мне вот такой каверзный вопрос задаст, ой, я не могу. Но для многих из нас туда еще нужно добраться, чтобы нам такой вопрос задали. Потому что мы времени особо проводим с людьми. Ну, мы можем как бы, ну, вроде бы быть с ними в одном кабинете рабочем, да, но как бы все равно с ними времени проводить. То есть это следующий шаг. Нужно просто перестроить свою жизнь, чтобы в нашей жизни было время и было, ну, желание или было посвящение проводить с ними время. Пятый шаг, о котором мы говорили, разговаривать с неспасенными людьми, общаться с ними. Я очень-очень просто до маленьких деталей разобрал этот процесс. Кто-то может смеяться с этого, что за детский сад разговаривать. Но для кого-то из нас это трудно, поэтому я это отдельно выделил. Кому-то трудно разговаривать. Кто-то готов вместе там огород вскопать, но говорить сложно. Поэтому это важная часть, и мы тоже об этом рассуждали. Шестой шаг, о котором мы сегодня будем говорить. Проявляйте искреннюю любовь и заботу по отношению к неспасенным людям. Это шаг, который не обязательно по очереди должен быть шестым, он должен быть нулевым даже еще до всех этих шагов. Он постоянно должен практиковаться. Но это очень важный момент. К сожалению, служение благовестия, проповедь Евангелия людям, забота, чтобы они спаслись, может быть для нас чем-то формальным. Мы благовестие можем делать как, ну, такое исполнение определенного долга. Знаете, как бы вот как пионер всегда готов, там понимает. Помню, когда-то я спрашивал, я не вступал в комсомол, и так и не вступил, слава Богу. И что-то там мне говорил, то ли папа мой, по-моему, или я его спрашивал, что ты там в комсомол не вступаешь до сих пор? А я говорю ему, па, ну как бы я не могу понять, что он это мне даст. И он мне тогда такую хорошую фразу говорит, такую красивую, но советскую. Ты не должен думать, что даст тебе комсомол, ты должен думать, что ты дашь комсомолу. Ну я так, ну внутри мне показалось, это какая-то странная вещь. Вот иногда так к христианским обязанностям мы относимся. Ты не должен там что-то там, просто вот Христос сказал, ты должен просто это выполнять и все. И мы так в результате потом и выполняем. Мы выполняем формально. Цель такой как бы заботы о неспасенных, на самом деле забота о себе. То есть я хочу быть нормальным христианином, и мне где-то там у себя в сознании нужно поставить галочку, что я это тоже делаю. В Библии об этом написано, столько проповедей было. Не хочу себя чувствовать каким-то ненормальным, поэтому я сделаю, чтобы себя чувствовать нормальным. Или хочу быть успешным христианином. Или вообще у меня большая какая-то мечта, хочу быть влиятельным христианином, и для этого нужно, ну не знаю, там, благовествовать или там церковь организовать. И поэтому нужно все вот это вот делать для того, чтобы исполнились мои личные желания какие-то. Мы можем так делать. Благовестие может потерять искреннюю любовь к людям. Оно может быть мотивировано чем-то другим и не иметь вот в этой сердцевине действительно такое искреннее, сердечное отношение к людям, как у Иисуса Христа. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Начало этого замысла начинается в сердце Бога. Бог возлюбил, Бог решил любить этих людей. Они не такие комфортные для любви, для Бога, но Бог решает излить на них свою любовь. И исходя из этой любви, начинается действие Божие. И Он хочет, чтобы мы точно так же делали. Кстати, именно по этой причине, что мы можем терять такую искреннюю любовь и делать формально это служение, вот это служение благовестием, хотя это правильный термин, говорить благую, добрую весть людям о том, как они могут спастись, или евангелизация, тоже связано с Евангелием, с доброй вестью. Я специально назвал это фразой «забота о неспасенных», что наша цель не просто заскочить к ним шашкой, порубать их библейские, грешники проклятые, побежать в церковь, медаль повесить, я вот проповедовал, все, я хорошо себя прекрасно чувствую, и все на этом заканчивается. Я специально назвал «забота о них», чтобы отразить саму суть. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам. В Новом Завете апостол Павел Фессалонику написал послание. И в первом послании Фессалоникийцам с первой главы мы прочитаем две главы и обратим внимание на то, как апостол Павел имел любовь к этим людям, как его сердце было переполнено. И для нас это пример, библейский пример, что просто долг выполнять – это не то, что нравится Богу. Бог хочет нашего сердца в этом долге. Павел и Силуан, и Тимофей, втроем они писали, «Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры. То есть это были люди, которые сделали шаг по вере. Помним труд любви, который они совершали. И терпение, упование. Были трудности, они проявляли терпение и надеялись на Господа. Упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Мы молимся, зная избрание ваше. Бог избрал вас, мы видим, Он родил вас свыше. И Он говорит дальше, возлюбленные Богом братья. Он смотрит на них, а они возлюбленные Богом. Они, кстати, из другой культуры, с другими традициями, с другими особенностями менталитета. Как-то странно что-то там поют, какая-то у них мелодичность какая-то не такая, непривычная для них. Что-то еще другое у них, и для Павла это не есть проблема. Он вмещает их, он говорит, я люблю вас, братья. Почему я и пишу? То есть мое сердце... Эта любовь побуждает нас молиться за вас. Мы благодарим Бога за то, что у вас произошло. И мы вмещаем вас с нюансами, которые у вас есть. Возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас, то есть когда мы говорили вам Евангелие, когда мы заботились о ваших душах, о вашем спасении, о том, чтобы ваша жизнь Богом наладилась, и вы были спасены от вечной разлуки с Богом и от разрухи греховной вашей жизни – когда мы благовествовали, наше благовествование у вас было не в слове только. Мы не просто рассказали вам теорию какую-то пришли. Да, мы разбираемся в христианстве, мы же там апостолы, служители, можем с кем угодно там поспорить, доказать, все сделать. То есть мы очень разбираемся, вы не могли бы нас перещеголять в нашей способности там что-то доказывать и так далее. Но он говорит, нет, наше служение вам не заключалось только в теоретических словах. Мы не просто передавали вам информацию и не думали о том, что у вас на душе, не думали о том, с каким сердцем мы это делаем. Вы для нас не были просто такими, знаете, теоретическими, формальными, какими-то шестеренками, которыми мы должны там что-то там пожонглировать, и там что-то с ними произойдет, они там спасутся, и мы такие, о, классно, мы в миссии Божьей принимаем участие, мы хорошая церковь, у нас вообще больше стало. Павел говорит, нет, это не так было. Мы называем вас сегодня возлюбленными братьями, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе Бог действовал через нас. А Бог действует тогда, когда сердце искренно, когда оно честно, когда оно чисто, когда мотив сердца есть любовь, когда это ради Божьей славы и из любви к людям, тогда сила Божья проявляется. И во Святом Духе мы видели, как Дух Святой действует. И со многими удостоверениями или подтверждениями. Вы же знаете, какими мы были ради вас между вами. Вы знаете, это было ради вас. Нам не нужно сегодня вас переубеждать. Вы видели нашу любовь. Да, вы видели наше несовершенство тоже. Если бы вы хотели придраться, вы бы всегда нашли, к чему придраться. Такое уж сердце греховное у нас всех. Но если вы не будете придираться и посмотрите, вы увидите, мы вас любили. Вы видели, что мы ради вас были между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу. Мы видим, как действие благовествования в силе оказалось. Вы не просто там начали куда-то ходить и там что-то там вставать, садиться и какие-то слова повторять, заученные молитвы цитировать и крестики носить, и называть себя христианами. Не так было. Вы сделались подражателями нам, вы подобными нам стали. Да что там нам? Господу, он говорит. Нам и Господу. Вы стали быть похожими на Иисуса Христа. Вам недостаточно было религиозных каких-то там пунктов себе там поставить, одеть какие-то одежды, перестать делать какие-то внешние грехи, а сердце ваше далеко от Бога. Нет, ваше сердце влюбилось в Бога. Вот какое было благовествование. Мы вас не просто затянули на собрание. Приняв слово от нас при многих скорбях, покориться Господу Иисусу Христу, покориться Евангелию, стать по-настоящему христианами, им стоило многих скорбей. Сегодня мы живем в стране, ничего практически не стоит нам христианство. Поэтому такое огромное количество безбожников, которые называют себя христианами, которые позорят имя Христово, которое, таких людей огромное количество в мире. Христианство популярно, скорбей нет, ничего не нужно платить. Во многих странах, я имею в виду. Слава Богу, не во всех. Но вот они не так приняли. Они захотели Христа, они захотели покориться Евангелию, даже если им это стоило скорбей. Они увидели, что Христос для них дороже, чем их комфорт, чем их стиль жизни, чем то, что о них люди скажут, чем то, сколько у них денег будет, чем то, какая у них сложится карьера, чем то, как они привыкли вообще жить, чем заниматься и тому подобное. Они узрели Христа, и сегодня наше хлебопреломление должно нам в этом тоже помочь. Мы должны увидеть Христа, что Он дороже и драгоценнее нас, любимых. И мы должны в этот момент покаяться перед Богом и положить себя, любимых, как живую жертву на жертвенник. Сказать: Господи, если что-то из того, что я люблю, Ты заберешь, многое из этого грехи просто наши, то да будет так, только бы имя Твое было прославлено. Когда это происходит, мы делаемся подражателями Господу. Когда это происходит, мы перестаем воевать за себя в своих семьях, перестаем поступать эгоистично, перестаем быть ленивыми, перестаем быть критиканами, которые там что-то оценивают, перестаем переживать, что там какие-то не такие христиане, которые мне не подходят, и они какие-то, мы их вмещать начинаем ради Христа. Это то, что происходит. И Павел говорит: наше благовествование было вот таким. Мы не просто провели какую-то акцию большую, и столько людей пришло, и мы записали всех, которые вышли вперед. Мы реально видим, как вы изменились, и даже подтвердили это тем, что на скорби пошли. Более того, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Вы радовались, эта радость была сверхъестественная, вы радовались о Христе, в этой близости с Ним, и в скорбях даже радовались. Это чудо. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Вот как вы покорились Евангелию. Они смотрят на вас и говорят: это особенные христиане. Смотри, как они за Господом идут. И они проповедники там или в гости приезжали. Они удивлялись, они что-то заимствовали. Смотри, как и так служат. И вот здесь. И вот об этом переживают. И такие сердца и искренние. И не пытаются выдать себя за каких-то там суперправедников, святош. Но говорят честно и искренне о своих грехах даже. Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Мы только говорим Фессалоника, и все говорят, мы знаем о них. Ибо сами они, эти люди, о которых, которые мы о вас упоминаем, рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам. Они говорят, мы знаем, как вы пришли и там благовествовали. Мы видим, как эти христиане живут. Да-да-да-да, Фессалоники, более того, мы знаем, как вы к ним тогда пришли, вы говорили им Евангелие, и какой эффект это произвело. Мы знаем, как вы это делали. Вы не пытались впечатлить их какой-то своим великим умом в словах своих, вы не пытались впечатлить их супер какой-то методикой, которая бы их привлекла, там, супер музыкой или чем угодно. Мы знаем, как вы туда входили, вы проповедовали им Евангелие, и вы свое сердце туда вложили. Вы любили. Чуть ниже это еще будет ярче видно. Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, от того, что ценит все общество. Против всего общества пошли. Обратились, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Грядущий – это приближающийся. Гнев Божий приближается, и грешники к Нему приближаются в своей жизни. Все, которые не во Христе, все, которые не покорились Евангелию – это реальность. Реальность жизни тех, которые не со Христом, не такая экономика там что-то, политическая ситуация, война, это все детский сад, это все мелочь, здоровье, проблемы в семье. Это все меркнет на фоне вот этой колоссальной реальности. Гнев Божий, нечеловеческий, он грядет. Он стучится в дверь жизни. Мы не знаем, когда мы умрем. Эти христиане избавлены от гнева, и они радуются во Христе. Павел говорит дальше, вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был бездейственным. Мы не просто что-то там пыль в воздух подняли, произошло божественное действие в ваших душах и в ваших жизнях, в ваших семьях. Но прежде, перед тем, как мы к вам пришли, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете. То есть апостол Павел не пришел туда, знаете, на лимузине, не приехал в белом костюме, золотой галстук, он приезжает, такой перстень здесь, там карета у него, там яхта. О, Бог так благословил меня, кто хочет быть с Иисусом, он дает богатство, посмотрите на меня, где-нибудь в Африке, только сдайте по $2 каждый. Нет, он не такой пришел. Пришел без всякого помпезности, без визуального почета, пришел в унижении, избитый, поруганный, бесславный оттуда. Он пришел, он не надеялся на себя, он не надеялся на то, сколько он всего может впечатлить людей, такую золотую пыль бросить им в глаза, и они все, о, вот это великий служитель, вот это помазание, дай мне это помазание. Это то, чем сегодня занимаются лжеучители, шарлатаны, которые себя называют христианами. Апостол Павел не так проповедовал. Нам не нужно равняться на этих шарлатанов. Нам нужно быть простыми. Он говорит, мы были поруганы в Филиппах, как вы знаете. И поэтому он дальше говорит, мы дерзнули в Боге. Нам было трудно. Непростая ситуация. Мы шли, слава о нас уже плохая пришла наперед сюда. Иудействующие идут за нами, разрушают все наше служение. Нас реально бьют и убивают, Павла вытаскивали за город, думали, он мертвый, выкинули на мусорник. Он приходит в себя, поднимается и не драпает. Разворачивается из любви к тем, которые там не спасены в городе, идет опять. Бог действует через это. Бог хочет таких служителей. И поэтому он говорит, нам трудно было. Мы не выглядели достойно, нам было сложно. И поэтому мы сделали такой мужественный шаг, мы дерзнули в Боге. Нашим, возвестить вам благовествование Божье при сильном сопротивлении. Смотрите, здесь не описан человек. О, 5 семинарий закончил, знает все ответы на все вопросы. Главное вот просто быть способным переспорить, передоказать. Всякие там, какие-то, может быть, еще чудеса, если бы можно было произвести. Вот тогда это сильное благовествование. Павел говорит, братья, вы примерная церковь. Но вспомните, как мы пришли к вам. Мы пришли ради вас. И в нас не было ничего значимого, что должно было по-человечески на вас повлиять. Мы дерзнули, полагаясь на Бога, и было сильное сопротивление. И мы знали, что вам покаяться, Это сверхъестественно, потому что вам тогда нужно пережить многие скорби. Кто из людей заставит кого пойти на многие скорби, когда сам в скорбях находится, когда сильное противление испытывает? Обстоятельства совсем не содействуют, кажется, успеху благовествования. Никакая социология или прагматичное мышление не скажет, что здесь это нужно было делать. Какое-то глупое служение у Павла. И дальше Павел говорит, ибо в учении нашем нет ни заблуждения. Мы стараемся чистое Евангелие из Библии проповедовать. Не из религиозной традиции нашей, не из религиозных обычаев наших, не из того, как кто-то там из какой-то страны так красиво что-то там предложит нам какую-то схему. Мы просто старались проповедовать вам Евангелие, как могли. Евангелие истинное, о котором пишет Библия, а не которому учит нас какая-нибудь христианская религиозная ветка. Мы читали Писание и хотели его вам проповедовать, потому что это Божье Слово. У нас не было ни нечистых побуждений, ни лукавства, мы не хотели вас использовать для себя, мы из любви к вам это делали. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, это честь для нас. При многих скорбях, при противостоянии, после избиений, после ненависти, после любых неудач, кажется, человеческих, Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Так мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Бог испытывает сердца наши на предмет многих моментов, но один из важных моментов – Он испытывает нашу любовь к этим людям. Иисус возлюбил нас и предал Себя за нас, отдал Себя в жертву. Есть ли такое отношение у нас к людям, которые рядом с нами? Конечно, нет. Мы должны расти в этом. Их спасение должно причинять боль нашему сердцу, их неспасенность точнее. Не потому, что нам нужно их использовать, не потому, что нам где-то что-то галочку нужно поставить, а потому, что они погибают, и Иисус любит их, и Он служит. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов лести, мы не пытались вас как-то заманить. Как вы знаете, это очевидно, братья. Не видав корысти, ради себя мы это делали. Бог свидетель, Он знает наши сердца, мы это не делали ради себя. Хотя мы несовершенны, но это основной наш посыл был чист. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы не делаем это ради себя, ни для своего имени, ни для какой-то корысти, ни для чего такого. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас. Мы имели такое положение в глазах Бога. Мы апостолы. Иисус Христос сам избрал нас и послал проповедовать, и Он одарил нас дарами, которые подтверждали апостольство, апостольство наше, чудеса, знамения, которые подтверждали истинность наших слов. Не такие чудеса, как сегодня, некоторые, так сказать, апостолы делают. О, я делаю чудо, но есть много очень условий. Бог через меня исцеляет только такие болезни. О, не исцелился ты? Это потому, что ты мало верил. Ты должен верить. Вот ты сейчас уже должен верить. У тебя еще ты не исцелен, а ты уже веришь, что ты исцелен. И где это исцеление? Покажите мне его конкретное исцеление. Почему люди умирают после того, как их исцелили? Довольно быстро. Почему они заболевают еще хуже после этого? Сегодня вот такие, так сказать, исцеления. Это скорее просто некое восприятие такое психологическое. Тогда это были реальные, там не нужно было ничего. Помните, апостолы как-то исцелили мальчика, который был с детства, сидел, просил милостыню, ходить не мог, и он потом прыгал, бегал, и фарисеи, ну или как бы духовные лидеры пытались что-то с этим сделать, потому что народ серьезно к этому относился. Они ничего не могли сделать, потому что всем было абсолютно очевидно, он был искалеченный, инвалид, и теперь здоровый молодой человек». И не нужно было говорить, о, ну если только сильно верить будешь. У них был дар, которым они пользовались, который был от Бога. Это было подтверждение их апостольства. Мы могли явиться с важностью к вам, и этой важностью попытаться на вас надавить. Но он говорит, мы были тихи среди вас. Подобно как кормилица, как мама, кормящая молоком своей грудью, нежно обходится с детьми своими. Вот как мы к вам относились. Вы не были шестеренки в нашем плане, вы не были просто ступеньками, по которой мы строим свой религиозный успех в глазах других или своих. У нас есть тут инструментарий, там у них апостольский, у нас свой какой-нибудь, но мы это отложили из любви к вам. Любовь двигала нами. Мы были нежными, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия, наше сердце было усердным к вам, захотели передавать вам не только благовестие Божие, но и души наши. Любим ли мы так тех людей, за которых мы посвятили себя молиться и свидетельствовать? Нам нужно вырасти в этой любви. Нам нужно умолять Бога за их спасение. Некоторые родители не молятся за спасение так своих детей, потому что обманываются, думая, что их спасение придет само, или наслаждаясь тем, что здоровые и учатся хорошо, и не плачут перед Богом о спасении. Усердие наших сердец должно возрасти, чтобы мы передавали не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, написано. Это слово «любезны», ну, любимые очень. Агапетой – это слово, от слова агапы, помните, любовь, жертвенная любовь, такая любовь, которую Бог возлюбил. Мы готовы жертвовать собой, мы любим вас, нам есть дело до вашего спасения. Нам в каком-то смысле нет покоя, пока вы не спасены. Мы переживаем за вас. Это часть нашего сердца. Если христиане с таким сердцем будут проповедовать, как бы ни проповедовали, это будет хорошо. Даже если что-то неуместно, любовь покроет множество недостатков, неуместности, не знаешь ответ на какой-то вопрос. Но Бог будет действовать через эту любовь. Он будет действовать, и Он будет призывать сердца могущественно, так что эти сердца будут готовы пойти на многие скорби ради покорности Христу. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы не пользовались от вас ничем, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Вот мое отношение. Он говорит, как отец о своих детях заботится, так о каждом из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, объясняли, призывали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Здесь Павел описывает продолжение заботы о тех людях, которые уже спасены. Вот это потрясающий пример. Мы можем еще вспомнить, как апостол Павел в послании к римлянам говорит. Давайте, может быть, это откроем римлянам. Римлянам, сейчас найду этот текст. 9 глава, с 1 стиха. Павел был евреем, хотя вырос не в Иудее, потом был в Иудее. И вот он говорит, истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное, не останавливающееся мучение сердцу моему. Дальше он говорит, просто невероятную вещь, невозможно ее объяснить. Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа, если бы это помогло кому-то спастись. Отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них по плоти Христос, по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. И он говорит, вот это мое сердце. Это мое сердце, оно болит за них. Мать Тереза, говоря об этом, женщина, которая уже умерла, по-моему, из Сербии она или откуда-то из этих стран, из Европы, посвятила себя не выходить замуж, посвятила себя уехать в Индию, служить несчастным, нищим, очень-очень страдающим людям. Прожила так свою жизнь там. Отказывалась от очень многих просто невероятных предложений, которые были сделаны. Она стала со временем очень знаменита, очень популярна. Отказывалась от очень многих вещей. от денег, от некоторых спонсоров, которые хотели пожертвовать туда на миссию, но она видела что-то не так с их сердцем. То есть, удивительный пример. И вот что она говорит. Если мы действительно хотим завоевать мир, мы сможем сделать это не с помощью бомб и прочих средств разрушения. Мы завоюем его любовью. Переплетем наши жизни, спредем их из уз любви и жертвенности, и завоевание мира станет возможно. Я не настолько оптимистичен, как она, но завоевание каких-то душ точно станет возможно. Самые невероятные проекты, благовестнические, скажем, методы, подходы, бесполезны для того, кто стремится проявить величайшую любовь к Богу и к ближнему. Он не будет бросаться на эти проекты, он не будет бросаться на эти суперметоды. Его волнует его любовь к Богу и его любовь к ближнему. Очень часто эти проекты удаляют меня от способности приблизиться к Богу и проявить любовь к ближнему. Только сила любви, которую мы вкладываем в наши действия, делает их прекрасными в глазах Бога. Только сила любви, которую мы вкладываем в наши действия, делает их прекрасными в глазах Бога. Мир и война начинаются внутри каждой семьи. Вот где начинается мир, и вот где начинается война. Если мы хотим, чтобы мир действительно царил повсюду, начнем с того, чтобы полюбим друг друга внутри каждой семьи. А ведь часто мы не способны даже просто обменяться улыбками. Муж с женой и жена с мужем. Чтобы быть подлинной, любовь должна быть прежде всего любовью к ближнему. Тому, кто рядом с нами. Мы должны любить тех, кто к нам ближе всего. В нашем собственном доме. А уж оттуда любовь распространится на тех, кто в ней нуждается за пределами нашей семьи. Нетрудно любить тех, кто живет на другом конце света. И гораздо труднее тех, кто живет рядом с нами. Проще дать рису голодному, чем утешить, приняв у себя несчастного или изгоя. Я хотела бы, чтобы ты пустился на поиски бедного у себя в доме. Твоя любовь должна прежде всего начинаться там. Я хотела бы, чтобы ты принес благую весть прежде всего своим близким, чтобы ты позаботился о ближнем соседе. Впрочем, знаком ли ты с ним вообще, со своим соседом? Когда-то был случай, когда она служила в одной семье, мама, у которой было 12 детей, не было мужа. Это в Индии, даже в нашей стране, это очень тяжелая ситуация. В Индии, кажется, это просто за пределом просто чего-то здравого, это непонятно, как можно жить. Самый старший сын ее был очень-очень искалечен. В каком-то смысле был бременем для них. Она еле выживала, и о нем нужно было много заботиться, как о нескольких детях. Мать Тереза сказала ей, давайте мы возьмем его к нам, у нас есть, ну как, такой детский дом, в котором мы заботимся о таких детях, мы будем заботиться о нем. Мама сказала, что вы говорите, мать Тереза? Этот ребенок – сердцевина или очаг любви в нашем доме. Если вы заберете его, вы заберете множество любви, которая проявляется в нашей семье. Это благословение. В другой семье подобное было, и та семья говорила матери Терезе, что как вы можете забрать нашего учителя любви из нашего дома. Она говорит, однажды я подобрала человека, валявшегося в канаве. Его тело было покрыто червями. Я дотащила его до нашего хосписа, там, где люди умирают. И как вы думаете, что он сказал? Никаких проклятий. Бывало и такое. Он никого не хулил. Он просто сказал, я жил как животное на улице, а умру как ангел, как человек, которого любили и о котором позаботились. Нам понадобилось 3 часа, чтобы его отмыть. Потом, наконец, он поднял глаза на сестру и сказал, сестра, я возвращаюсь домой к Богу. И скоро умер. Я никогда не видела такой сияющей улыбки, как на лице этого человека. Он действительно вернулся домой к Богу. Видите, что может совершить любовь? Может быть, сестра не думала тогда об этом, но она касалась тела Иисуса Христа. Разве Иисус не сказал в Матфея 25:40, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Именно так мы, ты и я, входим, участвуем в замысле Божьем. Попробуем понять, насколько любовь Божья нежна. Потому что в Писании Он Сам говорит, Исаия 49 глава с 15 стиха, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Нищий нуждается не только в хлебе. Он нестерпимо жаждет человеческого достоинства. Любовь, то есть факт нашего существования для другого человека, нам совершенно необходимо. Самую большую ошибку мы совершаем тогда, когда отталкиваем людей. Мало того, что мы отказываем нищим в куске хлеба, мы ни во что их не ставя, бросая их на улице, отказываем им в человеческом достоинстве, на которое они, как творение Божие, имеют полное право. Мир изголодался не только по хлебу, но и по любви. Он жаждет быть признаваемым, любимым. Люди жаждут ощутить присутствие Христа. Такое присутствие Христа, которое испытала женщина, которую обнаружили, что она прелюбодействовала, и святоши схватили ее, приволокли ко Христу, взяли камни, и, испытывая Иисуса Христа, задали ему вопрос, ну что, как поступить? По закону ее нужно забить до смерти камнями, размажить ей череп, переломать ей кости камнями. Что ты скажешь? Иисус говорит им, кто из вас без греха? Пожалуйста, начинайте. Старшие люди выпустили камни из своих рук, потому что достаточно прожили, чтобы знать, чтобы избавиться от этой самоуверенности примитивной, что мы нормальные, мы не греховные, мы ж вот не ограбили никого, не убили, поэтому с нами все хорошо. Потом молодые бросили камни, все разошлись. Иисус поворачивается к женщине, которая уже была, кажется, перед дверью смертельной, чтобы умереть, умереть во грехах, умереть отверженно и потом попасть в ад. И он говорит им, женщина, смотри, никто не осудил тебя. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Это любовь, которую Иисус явил в такой нелогичный момент. Момент, когда если бы он сказал, конечно, по закону побить ее, никто бы не заподозрил в чем-то не том. Но он шокирует своей любовью, он свое сердце отдает этим людям. Они критикуют его. Они называют его сыном сатаны, силой бесовской, ты это все делаешь. Они хотят его столкнуть со скалы и убить. Они мечтают его уничтожить. В конце концов, они так и убивают его, распинают самой унизительной смертью, убивают его. А он им служит. Он обращается к их сердцам. Они рукоплещут ему, когда верное воскресенье он въезжает в Иерусалим, а уже в пятницу его убили рядом с этим Иерусалимом. И он знает этих людей, которые предадут его и будут кричать там перед Пилатом, распни его. А он заезжает, улыбается им, служит им. Вечером в четверг на вечере, которую мы сейчас будем тоже совершать, он обвязывается к полотенцам раба, наклоняется вниз и начинает омывать грязные ноги своим ученикам. И написано, что он это сделал для того, чтобы показать, что до конца возлюбил их. Не использовал их. Они не разменная монета в его миссии. Они не просто какие-нибудь там человеческий ресурс, которым нужно воспользоваться, чтобы там что-то сделать. Он действительно любит их. Он говорит, я показываю, что до конца возлюбил вас. И моет ноги Иуде Искариоту, который предал его. Сразу после этого ужина. Иисус знал об этом. Мир нуждается в такой любви. Я не думаю, что мы спасем мир. Я не знаю. Я склонен думать, что скорее я готовлю, что не будет великого пробуждения в Киеве или в Украине. Это не важно. Важно, чтобы мы сияли Христом в тех ситуациях, в которых мы находимся, и все. Будет великое пробуждение, или мы, как Иеремия, будем убиты на чужбине после служения своему народу 40 лет в Египте, будем уничтожены просто. Неважно, потому что мы ради Христа это делаем. Потому что наше сердце ревнует, что твоя любовь, Господи, должна им очевидно быть. Ты не такой, как многие пасторы и священники. Ты не такой, как многие формалисты, христиане, которые отсиживают, родились в церквах и умирают в церквах, и тебя не знают. Ты не такой. Мы хотим сказать этому миру, ты не такой, Господь. И мы можем это сказать не просто словами. Мы должны свои души отдать этим людям. И это то, что Бог хочет от нас. Такого благовестия Он хочет. Он так благовествовал. Он приводит в пример абсолютно нелогичные случаи, когда самаритянин, тот, который неправильно поклоняется, какой-то небогоугодный, он единственный среди всяких священников и левитов, мимо прошедших, позаботился об избитом человеке и деньги дал на это, и привез его в гостиницу, и заплатил, и сказал, еще возвернусь, еще заплачу, если нужно, какие-то издержки. Иисус говорит, вот кто любит. Вот кто любит ближнего. Вот так нужно. Иисус так делает. Он хочет этого от нас. Мы можем очень за многими вещами прятаться. За библеизмом, за богословием, за своими правами, за своей справедливостью, за тем, что «а я так не мечтал жизнь свою жить в семье, в церкви, я не думал, что со мной так будут обращаться, это несправедливо». И мы носимся с этим, мы не принимаем Божьей работы к нашему сердцу через эти страдания. И тогда наше благовестие тоже будет слабое, потому что гордые христиане не способны хорошо любить. Христиане, которые воюют за свою суперсправедливость и правильность. Сколько на этой неделе у меня был один разговор. Я в четверг не знал, как мне жить после этого. Там у меня был разговор как бы обо мне, там на меня никто не нападал и так далее. Просто иногда мне такая достается возможность узнать подноготную жизнь некоторых христиан очень почетных. Иногда после этого не понимаешь, как жить дальше. Потому что, когда такие люди так живут, когда такие вещи происходят, и ты потом смотришь на других, это трудно. Это трудно. Сколько формального христианства, сколько неправильного вот этого формального благовестия. Люди не нуждаются в этом. Это мы ради себя делаем это. Люди не нуждаются в формальном благовестии. Они нуждаются, чтобы мы реально свои сердца отдавали души им. И чтобы мы могли потом им сказать, как апостол Павел, ты же знаешь, что ни без корысти, ничего от тебя не хотел, не льстил тебе, не был какой-то тут презентабельный перед тобой, призывал тебя покориться Христу, понимая, что многие скорби придется тебе испытать. И ты знаешь, я как отец детей своих, как мама нежно кормящая, я к тебе так относился. Ты для меня был любезен, я любовью Агапы полюбил тебя. Ты знаешь это. Хотя человек может сказать, кажется, в тот момент было не так, или вот здесь, кажется, ты свое преследовал, и здесь. Это происходит, это в церкви происходит. Самая искренняя, самая пламенная, самая самоотверженная любовь часто обличается, часто на нее нападают, как на неискреннюю, хитрую, потому что люди через призму свою смотрят на вещи, не все понимают, ничего страшного. Однажды мы сможем сказать, может быть, не всем, ну ты-то знаешь, я просто это делал ради тебя. И он скажет, да. И это покорило мое сердце, это пленило мое сердце. Я через тебя Христа увидел, и это завоевало мое сердце, я хочу жить для Него. И потом мы будем хвалиться этими людьми, как Павел фессалоникийцами, что везде знают люди о вас. И знают о нашем таком, кажется, непутевом входе к вам. Но что Бог сделал? И славится Христос. Мир изголодался не только по хлебу, но и по любви. Он жаждет быть признаваемым, любимым. Люди жаждут ощущать присутствие Христа. В скольких странах существует изобилие всего, кроме этого присутствия, кроме этой доброжелательности? Бедные есть везде. Существуют целые континенты, где нищета носит скорее духовный характер. Материальной нищеты нет, но существуют целые континенты, где есть духовная нищета, где эта нищета состоит в одиночестве, в подавленности, в бесчувствии. Но я видела и в Европе, и в Америке людей, лишенных всего, спящих на коробках, на тряпках, прямо на улице. Парижу, Лондону или Риму хорошо известна эта форма нищеты. Так просто говорить с бедными и заботиться о нищих, которые где-то далеко. Гораздо труднее и, возможно, менее благоразумно кажется обратить внимание на бедняка, живущего в двух шагах от нас, и позаботиться о нем. Рис, хлеб, который я даю голодным, утоляют их голод. Но как трудно ответить на нехватку того, кто живет в ужасе отверженности и оставленности обществом. Вы, западные люди, гораздо лучше знаете духовную нищету, чем материальную. Поэтому ваши бедняки, которые материально богаты, ваши бедняки, наверное, самые бедные. Впрочем, разве богачи зачастую не числят в своих рядах людей совершенно нищих духовно? Я думаю, что нетрудно накормить голодного или предоставить постель бездомному. Но чтобы утешить и изгладить горечь, гнев и одиночество, коренящееся в духовном отчуждении, требуется бесконечное терпение. Итак, это шестой шаг, который и не шаг-то вовсе, но это то, о чем мы должны думать. Сколько любви в нашем благовестии, насколько любовь движет нашими молитвами, насколько любовь побуждает нас. Любовь к Иисусу Христу, к Его славе, любовь к нашему ближнему побуждает нам выходить из зоны комфорта, против противостояния идти и быть смелыми, призывая людей даже пойти на многие скорби, но покориться Иисусу Христу. Пусть Бог поможет нам расти в этой любви. Мы все нуждаемся в этом. Никто из нас не любит до конца. И пусть Бог даст нам мужество, когда нас будут критиковать за то, где мы любим. Братья и сестры, где вас критикуют за то, где вы любите? Держитесь. Иисуса Христа критиковали, апостолов критиковали, учеников Христа убивали за их любовь. Нет ничего в этом странного, если прямо в церкви вас критикуют за вашу любовь. Держитесь, потому что будут те, которые увидят вашу любовь, и будут те, которые скажут: «Я знаю, какой ты вход имел в мою жизнь. Там было много любви. Спасибо за это тебе. Я хочу жить ради Христа». Давайте помолимся. Господи, огромное, огромное тебе спасибо. Не знаю, что пережили люди в этом зале. Я благодарю тебя за свое сердце. Ты мое христианство спасаешь. Спасаешь от религиозности, спасаешь от какой-то там карьерности, спасаешь от просто выполнения формальных обязанностей. И показываешь, Господь, что ты хочешь, чтобы я, мы по-настоящему любили людей. И что это намного важнее в благовестии, чем знать, как начать, как завершить, как ответить на сложные вопросы. Пожалуйста, Господь, дай нам расти в этом. Любовь – это свобода. Любовь – это радость. Любовь – это удовольствие. Любовь – это совсем другая жизнь, Господи. Это сверхъестественная жизнь на земле. Любовь – это быть очень близко с Тобой и слышать сердцебиение Твое к людям, которая пробивается сквозь нас. Мы как Твои руки, ноги, глаза, язык. Господи, дай нам вырасти в любви, и это путь к нашему счастью. Это не путь к мучению, это не путь к чему-то, что мы что-то там свое теряем. Это путь к настоящему счастью. Благослови нас, Господь, благослови нашу церковь благовестием, благослови нам бурлить этим, благослови нам расти в любви к тем, которые нас окружают. Пожалуйста, Господь, яви свою славу у нас. Аминь.